Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых апостольных великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях Твоих. От единой купили крещение, еже пресвятем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Глаз старый подобен егда от древа, егда во гробе Марьям,
егда во гробе Марьям, Гефсимани положилася еси плотью, естества животворительница, клавдаться творящий тя ужасе.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон Илья Сергеев и историк и археолог Никита Евгеньевич Гайдуков. Сегодня мы будем говорить о празднике Успения Пресвятой Богородицы.
Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо большое за приглашение. Когда мы говорим о любом празднике, мы начинаем разговор с тропаря и кондака. В тропаре мы видим историческое содержание праздника. В кондаке мы видим богословское содержание праздника. Если вас вот интересует тема любого праздника, прежде чем читать какие-то более серьезные книги, прочтите просто тропарь и кондак. И очень часто те вопросы, которые вот есть к празднику, они сами собой разрешатся. Ну, не так вот, как здесь в случае с Успением, но и мы начнем с этого. Значит, тропарь по-славянски. «В Рождестве девство сохранило, если в Успении мира не оставила, если Богородица, приставилась, если к животу Мати сущая живота, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наши». Русский перевод. Это дореволюционный перевод. «При родах Ты сохранила, если девство, при Успении Ты не оставила мира, Богородица, Ты приставилась к жизни, будучи матерью жизни, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наши». Ты не оставила мира в Успении. Что это значит, что Богородица не оставила мир? Как это бывает? Она не оставила попечения о нас. Хотя правильнее, конечно, правильнее обращаться к Отцу, к Христу. Вот, но Богородица тоже, в общем-то, помогает людям. И я не могу сказать, что и я тоже такого не испытывал. Теперь контакт, богословское содержание. В молитвах, не усыпающую Богородицу, и в предстательствах непреложное упование, гроб и умерщвление не удержаста. Якоже Божьего ота Матерь животу представи, во утробу вселивайся преснодественно. Я привык к пению, а не к чтению, простите меня. Богородицу неусыпную в молитвах и необманчивую надежду в защите не удержали гроб и смертность. Не удержали ее гроб и смертность. Это не в том смысле, что она не умерла, не в том смысле, что она, как Христос, телесно вознеслась на небо, а в том смысле, что у ее души был, душе Богородицы был особый путь, мы об этом поговорим. Ибо ее, как мать жизни, приставил к жизни, поселившейся в ее всегда девственной утробе. То есть ее душа была вознесена на небо. Это вот, собственно, и празднуется, мы празднуем в празднике Успения. Об этом нам говорит тропарий Кондак. Как я уже сказал, заметил, Богородица в жизни Девы Марии, в жизни каждого христианина имеет особое значение. Это не значит, что ее почитание должно заслонять собой почитание Христа. Все-таки первично почитание Христа. Мы почитаем Христа, обращаемся к Христу, молимся к Христу. И любая икона, по сути, это икона Христа. На самом деле, а не икона того или иного святого.
Как там? Передо мной икона преподобного Сергия Радонежского. Я не вижу здесь Христа, я вижу преподобного Сергия.
Преподобный Сергий свят в силу того, что Бог свят и Христос свят. И преподобный Сергий, как человек молившийся, служивший Христу всю жизнь, свят той же святостью, которой свят Христос.
Но обращаясь в молитве к преподобному Сергию, я же обращаюсь конкретно к нему, а не к Христу.
Обращаясь к молитве святым, мы традиционно просим у святых заступничество перед Богом.
Получается, что святые любят нас больше, чем Христос, и поэтому они заступаются. Потому что если бы Христос любил нас так же, как святые, или больше, то перед Ним не надо было бы заступаться.
Нет, конечно. Христос любит больше, чем Богородица. Христос любит больше, чем любые святые. Вот, это несомненно. Но нам иногда проще просить того, кто нам кажется ближе. Особенно если мы живем в России, а святые русские. Это как-то так традиционно складывается. Некоторые святые еще более русские, чем русские. Например, святитель Николай, да, который там, в просторечии Никола, считается, ну, уж самым русским святым. Между прочим, если посмотреть на его житие, это там ничего нет объясняющего его, вот, его святости, безумное его почитание. Это епископ из маленького города, о котором мы знаем очень немного. Даже не в чудесах ведь дело. Мы ведь не чудес ищем. Чудеса – это так, это дешевка. Мы ищем Отца. Мы ищем Христа. И если какой-то из святых дает нам вот этот опыт сопереживания, присутствия Бога, он должен быть знаком каждому христианину хотя бы сиюминутно. Если мы хотя бы раз этого достигли, хотя бы раз достигли вот этого присутствия Бога в своей жизни, присутствия через молитву, допустим, святых, то мы уже определенным образом достигли этого царства, ради которого идет такая вся эта изнурительная христианская жизнь, полная постов и молитв. Почему и как возникла идея празднования Успения Богородицы? Праздник возник отнюдь не сразу. Я уже говорил здесь, что праздники в церкви развивались не хаотически, не так, что вот все возникли сразу, все посты сделались сразу. Нет. Первые века развивались либо локальные празднования, которые были связаны с отдельными святыми, или развивались циклы праздничные. Самым первым и древним циклом был пасхальный цикл. Вот я вам приведу пример. Сначала христиане праздновали ежегодную Пасху, еженедельную Пасху и ежедневную Пасху, когда утром сами причащались тех дорог, которые, вот как ну, прежде священной литургии, приносили домой из церкви. Это в древней церкви так. Вот это пасхальный цикл, да, то есть ежегодная Пасха общая, еженедельная Пасха своей как бы общине небольшой, ежедневная домашняя Пасха. Это традиция причащаться дома святых даров ежедневно, она сохранялась какое-то время, но потом она, не все традиции дожили до нашего времени, у нас сейчас такой традиции нет. Но, тем не менее, вот древнейший цикл. Потом за пасхальным циклом возник богородичный цикл, или, как говорят, мариологический. Также вслед, как те праздники, которые были связаны с Христом, то есть Рождество Христово, да, которое отнюдь тоже не сразу стало праздноваться. И вот целая его, так сказать, вот жизнь легла в основу циклов. Вот так же и по аналогу был создан мариологический цикл, посвященный Богородице. Зачатие Богородицы, которое мы празднуем. В Иерусалиме сохранился храм, достаточно древний, он там глубоко под землей, с мозаиками, остатки мозаик. Вот где, собственно, по преданию, вот зачатие Богородицы. Почему в Иерусалиме, правда, не очень понятно, но празднуют. Там довольно древний, 4 века храм. Далее идет Рождество Богородицы, Сретение и так дальше. То есть, как бы, те праздники, которые связаны с циклами ее жизни. И также закономерно, как Пасха, да, и смерть, успение Богородицы. Но, в отличие от Пасхи Христовой, там же смерть и воскресение, да, то есть смерть Христа – это не просто смерть, это пролог к его воскресению. Как бы я уже говорил об этом, есть Пасха страдания, Пасха крестная и Пасха праздничная, воскресенье. В жизни Богородицы такого не было, ну, как мы знаем, она просто умерла. Богородица просто умерла. И она была похоронена, это произошло в Гефсимании. Какой же аналог нашли христиане с воскресением Христом? А с тем, что Христос пришел, взял ее душу и унес ее на небо, то есть вот на своих как бы руках. В чем здесь особенность? Кстати, такая иконографическая особенность, она возникла на Востоке, а вот к современному времени в католической церкви она исчезла. Вот этот Христос, который как младенца держит на руках душу Богородицы, она, эта часть изображения уже в латинском средневековье ушла. Но традиция была... традиция древнейших икон 10-11 века было изображать именно так.
Была ли могила Богородицы, было ли почитание этого места, и куда делось тело? Может быть, католики правы, рассказывая нам о том, что Богородица воскресла и вознеслась на небо?
Сейчас эта часть Иерусалима, церковь, там достаточно новая, но в древности церковь была... посвященная Успению Богородицы, была в другом месте. Ну, одной из дорог ее отстроила знатная римлянка, но теперь это место не сохранилось. Ну, то есть, не все те места, не вся та география, она известна. То есть, про одни места мы достоверно знаем, вот про Фаворы и Маус мы знаем весьма условно, это предположение, что это именно те места. Тем не менее, там вот она была в Палестине, похоронена, и небольшая церковь. Мне тоже стало интересно, локализована она или нет сейчас. Я, к сожалению, точно не могу сказать, потому что это большая проблема. Одно дело современные названия, то есть там же жизнь практически пресеклась. Там не жили и не жили евреи. Большинство территорий было заселено римлянами, арабами. Ну, то есть, как бы там менялось население, но не было коренным. И, собственно, о достоверных местах известно только из археологических исследований, где попадаются камни с названиями. А так очень трудно отождествить. Тем не менее, она там была похоронена под землей. Это захоронение не открывалось. То есть, такого как бы вот... или пустой гробницы, как вот, допустим, в Иерусалиме, гроб Господень. Какая там главная реликвия? Пустота. Христа здесь нет, вот он лежал здесь, он воскрес. Вот это главная реликвия. Такого места нету, но и нету мощей. Вознесение тела – это католическое богословие, мы не будем это обсуждать.
Поскольку мы на православном радио.
Да, мы находимся на православном радио, нас только могут интересовать в силу разных апологетических вот, конструкций, могут такие вещи интересовать. Мы верим в то, что Богородица, в общем, несмотря на все свои огромные заслуги, умерла, была похоронена, ее душа была вознесена Христом на небо. Здесь нужно немножко отойти назад и поговорить о том, как эти вот циклы, о которых я говорил вначале, они были реализованы в действительности. Вот к IV веку оказалось, когда церковь стала государственной, когда, в общем, служить стало можно везде, когда появилось много клириков и епископов, оказалось, что о святых, включая Богородицу, о поздней их жизни, ничего вообще не известно. Вот есть Евангелие, есть Деяния апостолов, да, есть послания. Там, где святые упомянуты, различные святые, апостолы, например. Вот мы считаем, что апостолы разошлись по всему миру. Но к IV веку оказалось, что реальных свидетельств о проповеди апостолов в разных регионах реальных нет. И возник запрос на написание, вот исходя из каких-то предположений, отдельных отрывочных сведений, которые сохранились в каких-то различных там летописях источников, написание этих историй, сказаний в хорошем смысле. То есть жизнь святых древних времен в IV веке была переописана. В Византии сложился корпус этих вот житий святых. В XIV веке оказалось, что нужно его переписать. В Византии он был переписан, отредактирован. Драконов в большинстве случаев оттуда убрали. Дракон, конечно, хорошо и красиво, и в некоторых случаях правильно, но на иконах мучеников дракон – это не очень уместно, потому что мученики победили не драконов. Мученики победили в первую очередь себя, потому что никто не хочет умирать. Вот когда тебя на фронт отправили, дали тебе ружье и защищаешь родину, это одно. А когда ты сам выходишь вперед, ты говоришь, я христианин, это совсем другое. И это совсем еще недавно было реальностью, когда тебя за это могли с работы уволить, и родню твою пошпынять, еще в тюрьму посадить. Я просто помню эти времена. Я не помню, как сажали, но, в общем, все было достаточно жестко еще недавно. Еще недавно, когда я служил в середине 80-х годов в армии, нельзя было крестик нательный носить. Нельзя было, строго нельзя. Нельзя было в армии публично говорить, что ты верующий. Так было. Не знаю, конечно, разные были войска там, не спорю. Но вот я служил, я это все хорошо, мне это все хорошо помню. Вот жития святых, да. И начали редактировать жития святых в XIV веке. Появилась более или менее общепринятая редакция, без всяких чудес особенных, вот таких вот, ну, когда не на чудеса сделан был акцент в этих житиях. Что такое чудеса, особенно без веры, мы знаем. Бабушка Ванга, Кашпировский, это мы все слышали. Это очень легко отделяется и уходит от веры, если ты начинаешь там вот это самое заниматься всякой эзотерикой и прочим. Очень легко. От веры уходишь вот как на дважды два. Значит, появилась новая редакция, и впоследствии еще много раз это все редактировалось. Если вот у вас есть Дмитрий Ростовский, скажем, «Жития святых», можете посмотреть на обложку. Это не «Жития Дмитрия Ростовского», а «По Дмитрию Ростовскому». То есть это еще было раз отредактировано. Не то, что кто-то что-то от вас скрыл, но просто все время в этих редакциях делается упор не на чудеса какие-то там, а на веру, на то, что святые идут за Богом.
Это примерно как житие блаженной Матроны Московской. Я читал еще до ее канонизации небольшую книжицу, написанную Ждановой, а потом уже почитал житие. Житие, оно примерно повторяет книгу Ждановой, поскольку это единственный источник, из которого мы можем узнать о жизни блаженной Матроны. Но там самые какие-то вопиющие чудеса, они оттуда убраны. Там нет этой ящерки, которая выскакивает в тазик. Там нет того, что какую-то женщину посылают на немецкое кладбище набрать воды из креста. Вот такой вот удивительный бытовой экуменизм. Почему на немецкое кладбище, до сих пор не могу понять. Но вот, как говорится, что написано пером, не вырубишь топором. В официальном житии этого ничего нет. А так это примерно то же самое.
Про блаженную Матрону здесь речи нет, но жития много раз редактируются. Это происходит не потому, что что-то хотят скрыть от людей. Это происходит потому, что все-таки, если это все не контролируется, получается книга про бесов, там, про встречу Матроны со Сталиным. Вот это главное, как же Матрона встречался со Сталиным. Есть современный фильм, там, ну, вот он прямо этому посвящен, как Сталин пришел к Матроне, да, и стал с ней разговаривать, спрашивать у нее что-то. Это выглядит недостоверно. Я даже отклики того там Сталина, той партии, которая была в 80-е годы 20 века, ну, ни один коммунист не пришел бы к гадалке, какова бы ни была высока ставка. Ну вот, Оказалось, что Богородица умерла, несомненно, но что этой истории нет. И она была составлена, собственно, где-то к X веку. Появились многочисленные сказания об Успении Богородицы. Поскольку они очень быстро попали на Русь, то и на Руси в книгах, а книги были устроены не так, как сейчас. Как правило, это было несколько сшитых брошюр, где одна из этих вот частей была посвящена Успению Богородицы, книги быстро достаточно попали на Русь. Но до X века празднование это не было всеобщим.
То есть ты хочешь сказать, что до X века в предании вообще ничего не было известно о подробностях Успения Богородицы? Был известен факт, что она умерла, где-то похоронена, и все.
Было локальное почитание. Были же церкви, посвященные Богородице, разные празднования, посвященные Богородице. Первые изображения Успения Богородицы появились вот на синайских глиняных досках, на темплонах, как у нас праздничный чин, только они были на одной доске длинной написаны. И там один из сюжетов был Успение Богородицы. Почиталась ли она как отдельный праздник? Нет. Но уже в цикле вот этих праздников, кстати, то, что называется, сейчас потом стало называться двунадесятыми, тогда их было не 12. 12 – это выборка некоторые из них. Успение вошло, кстати, Успение у нас сейчас 20-й праздник. Ну, в общем-то, в богослужении появляется, собственно, Богородица, Успение Богородицы, богослужение появляется в X веке.
А откуда мы это знаем? Из каких источников можно проследить появление праздников? Почему вот именно такая цифра? Почему X век?
А есть типиконы, сохранившиеся. В них одна из особенностей типиконов, где во второй части перечисляются праздники, которые праздновали, их знаки и, в общем-то, общий какой-то порядок. В типиконах, скажем, X века нет такого праздника. На одном из типиконов сделана даже приписка. Вот странно, что успения здесь нет. В 13-14 уже появляется. Мы не можем здесь проследить, как бы, потому что не все сохранилось, но можем сказать, что в 10-м не было еще вообще, а в 14-м уже стало всеобщим.
То есть правильнее будет сказать не раньше 10 века.
Да, не раньше 10 века. На одном из соборов 10 века константинопольских есть упоминание о праздновании Успения, но там связь с традицией причастия тех, кто был в силу разных обстоятельств там отлучен от церкви, там появляется слово «Успение». Впервые вот в соборных каких-то решений, опять же, не все акты всех соборов до нас дошли, но это вот впервые Успение упомянуто среди праздников, где причащаются троебрачные. Это 10 век. В 10 же веке появляются вот эти сказания об Успении, появляются первые упоминания об Успении, и, собственно, в это же время появляется Успенский пост. Он еще очень короткий. Этот пост, он трехдневный, двухнедельным он станет позднее, к 14 веку, достаточно строгий. Но ведь вот когда сравнивают Успенский пост и Великий пост, говорят, вот он почти такой же строгий. Извините, если у вас есть в составе как бы богослужения дня полная литургия, значит, есть нормальная трапеза. Она может быть без мяса, без рыбы, с подсолнечным маслом, ну, это и хватает, мне кажется. Картошка, жареная в подсолнечном масле, вот, с хлебушком. Соблюдение постов – это отдельный разговор, потому что сейчас, вот так вот, как в начале 90-х годов, и ты же помнишь, посты старались соблюдать довольно строго. Сейчас соблюдение постов – это вот касается того, каково состояние человека и разрешение его духовника. Если у человека нет духовника, он сам принимает решение. Здесь я не могу даже высказывать никаких, там, так сказать, по этому поводу никаких советов, потому что те указания, скажем, типиконов, указания православных календарей, они касаются здоровых людей. Я помню еще тоже в начале 90-х годов актуальна была тема, там, можно ли пить таблетки перед литургией или делать укол. Меня один мой знакомый священник спрашивал, мне прописали антибиотики, у него какой-то тяжелый был болезнь. Можно ли перед литургией делать укол? Вот, ну, просто уровень сам, уровень, это же просто какой-то, ну, вот я предоставляю читателю самому решить, можно ли ему сделать антибиотик, да, перед, укол антибиотика перед причастием, да, или там, так сказать, вот если серьезная какая-то операция, я лежал в больнице, где есть вон православная служба, они говорят, а вы все там полежите, ничего с вами плохого, ни слова плохого, я не буду говорить, какая больница, потому что тем известной во всем мире известной больницей, со всем известным в мире сестричеством. Вот. Да, говорит, с вами ничего плохого не случилось, вы же не умерли. Я попросил перед операцией себя причастить.
То есть, получается, тебе отказали в причастии, а почему?
Ну, наверное, потому что я не прям вот не совсем умирал, наверное, не было там священника свободного. Я не стал, я просто попросил, потому что мне было достаточно плохо. Вот, двигаться там мог, но плохо мог двигаться. Да и после операции тоже как-то я позвонил, оказалось, что это вот как-то не совсем то. Ну да ладно, это, в общем, мои личные обиды.
Эпоха 90-х годов, она совершенно отдельно, особняком стоит, в том числе и в церковной жизни. Это же было время неофитов, и мы с тобой были неофитами. И я помню моего знакомого неофита, который почистил перед литургией зубы, и, едучи на службу, решил, что теперь он осквернил свой рот зубной пастой и не имеет права причащаться. Кстати, где-то я такое даже читал, что нельзя чистить зубы перед причастием.
Ну, это отдельная тоже тема, но я считаю, что пост перед литургией, он не касается там никаких лекарств. Тут вот это безусловно. Насколько я знаю, проблем, связанных с тем, что вот в каком состоянии здоровья там какие-то пищевые ограничения на людей накладывают, я о таком не слышал. Мне кажется, сейчас наоборот. Просто изменилась традиция. Успенский пост не такой строгий, возник он довольно поздно. Но у нас сейчас как бы в традиции его соблюдают вот без сокращений 2 недели перед праздником Успения. Я говорю, что этот пост сформировался очень поздно. Интересно, что если Успение придется на постный день, то на среду или пятницу, то это будет не будет полного разрешения поста день не мясной. Это показывает, что вот эти циклы уже ложились позже на традиции сформировавшихся там среду-пятницу. Посты, вот эти среды-пятницы, они более древние, чем Успенский пост.
А какой праздник разрешает мясо, если падает на среду и пятницу? Рождество?
Рождество, крещение, безусловно, да.
То есть можно сделать вывод, что это одни из самых ранних праздников?
Да, это одни из самых древних праздников.
А значит ли это, что к тому времени, когда начали праздновать Рождество Христово и Крещение, не было еще поста в среду и пятницу?
Пост среды и пятницы возник довольно рано, и я могу сказать, с чем он связан. Пост среды и пятницы связан с тем, что когда-то в большой древности, это косвенно зафиксировано только в документах, то есть прямых свидетельств этому нет. Богослужение было только одно, воскресное, того, что называется всеночный, то, что это поздняя монашеская, там уже средневековая служба того же X века, это не было в помине. Понятно, была одна литургия, она выглядела не совсем так, она не была маленькой службой, но она и не была гигантской службой. Ну, была примерно таких вот средних размеров, как сейчас в другом немножко составе. Но постепенно начали вводить дополнительные службы. И это были службы среды и пятницы.
А почему выбрали именно эти дни?
Просто неделю разбили на какие-то равные доли. Так же, как в рождественной литургии у нас в среду и в пятницу. Служится это ни на чем не основано.
А разве это не связано с тем, что в среду произошло предательство, а в пятницу распятие?
Мы уже, кажется, это обсуждали. Календарь, есть календарь у нас Страстной Седмицы, да, в среду предательство, в пятницу распятие, мы празднуем. А есть отдельные евангельские события. Они совмещены условно, надо это понимать. Вот, допустим, когда каждый из нас празднует свой день рождения, он спрашивает, мам, во сколько я родился, да? Ну, ты родился там в 5 утра. Ну, друзья, я собираю вас в 5 утра, потому что я родился-то в 5 утра. Первый бокал будет в 5:20, чтобы вы знали. Ну, дети, кстати, большинство детей рождаются утром, как известно. Ну, кроме каких-то экстренных случаев. В роддомах есть свои приемы для этого. Также здесь тоже они параллельны, но они точно не соответствуют евангельские события и календарные события. То есть мы понимаем это. Об этом нужно просто помнить. Точно не ложатся на время. Одно дело календарь, который составлен с удобствами определенной традиции богослужения, а другое дело события жизни. Они не полностью точно соответствуют друг другу. Они, в конце концов, только воспоминания об этом. Вот когда мы там говорим о том, что Христос воскрес, например, что вот прямо сейчас воскрес, нет, он воскрес тогда один раз, все, мы празднуем воспоминания об этом воскресении. Но вот сейчас мы радуемся, говорим, Христос воскрес, не потому, что он вот сейчас прямо воскрес, он тогда воскрес, а мы празднуем, так же, как день рождения, когда мы празднуем, там, поздравляем с днем рождения, это что, я тебе пишу с днем рождения, поздравляю, значит, что ты сейчас вот родился, нет, ты родился уже довольно давно, много лет назад, и я тебя поздравляю с воспоминанием об этом. Кстати, ведь вот у святых днем рождения традиционно называется всегда день смерти. Это рождение в вечности. Богородицы это тоже касается. Меня удивляют некоторые современные традиции праздновать, допустим, дни рождения отдельных там иерархов или батюшек. Это о чем? Батюшек празднует день ангела обычно. А днем рождения батюшки будет день, когда он пойдет к Христу и будет там стоять у престола. Вот будет день его рождения. А день его земного рождения – это вовсе не праздник. Меня это как-то вот немножко удивляет, потому что еще очень недавно такой традиции не было. И появились новые праздники, очень странные, как день рождения там, святителя Николая. Это новый странный праздник. Я понимаю, что это греки придумали, там есть свои особенности. Но вот еще хотелось бы коснуться такой темы. Ведь вот первыми древнейшими на Руси храмами, именно в таком смысле, были соборы Софийные. Три Софии – Киевская, Новгородская и Полоцкая. Это соборы, посвященные кому? Вот, кто бывал в Киевской Софии, там на стене изображена, собственно, Богородица, нерушимая стена, и на ней надпись по-гречески «Бог среди яда неподвижится». Она там называется, потому что полис по-гречески женского рода. То есть, ну, это храмы Богородичные, храмы, посвященные вот Богородице. А более поздние традиции, вот как уже в Москве, это храмы Успения именно.
То есть ты хочешь сказать, что Софии считали Богородицу?
София Константинопольская – храм, посвященный кому? Христу. Это вообще принято так считать, что Христос – это София, премудрость Божия. Позднее софийские храмы стали считаться посвященными Богородице. София Киевская, например, посвященная Богородице храм. Там изображение сохранилось. Новгородская, Полоцкая – там сложнее, но это традиция. А вот храмы более поздние, древнерусские, допустим, это храмы, посвященные именно чаще Успению Богородицы, празднику Успения Богородицы. Почему? Достоверно я не могу сказать. Но мне кажется, что здесь все-таки вот эта традиция Успения, она прямо наследовала традиции Софии. То есть вот софийские храмы считались богородичными, и храмы Успения тоже считались богородичными, как бы традиция прямо была унаследована. А для Богородицы главным праздником было именно вот ее успение, рождение в вечную жизнь. Иконография. Несколько слов. Буквально икона довольно сложная. Икона появилась, как я уже сказал, в XI веке. На иконе изображена Богородица, она на одре. Там есть такой сюжет облачное успение, потому что апостолы были на проповеди в разных краях света, они все вот на маленьких облачках прилетели, где-то они просто стоят. С одной и с другой стороны стоят те святители, которые писали собственные произведения в ее честь. Святители или гимнографы. Вот Иоанн Богослов там изображается, есть псевдоэпиграф Иоанн Богослов об Успении Богородицы, он не принадлежит. Иоанн Дамаскин там очень часто тоже изображается, вот справа и слева, можете обратить внимание, а также некоторые именно из гимнографов, которые писали про Богородицу. Перед одром изображается безбожник Афония, который потянулся руками, значит, и хотел одра прокинуть. Ангел ему отсек руки, но по молитвам апостолов руки приклеились назад. Это сюжет тоже иногда такой существующий. Ну, в общем-то, сюжет это только вот оболочка. Внутренность – то, что спускается с неба Христос и берет в руки ее душу, которая изображена в виде маленького золотого человечка, и возносит ее наверх. Я уже сказал, что в католической традиции это исчезло. Если в ранних иконах Богородицы само вот ее почитание было связано с безмерным уважением, просто и любовью к ней, ну, Мать Христа. Более поздним, вот в средневековом византийском понимании, в древнерусском – это такой легкий путь на небо, когда тебя Христос проносит на руках через мытарство и какие-то вот искушения, там, страдания. Была ли она в каком-то смысле человеком, подверженным искушениям и страданиям? Да, была. Искушение – это все ерунда, когда на твоих глазах убивают твоего сына, а ты ничего не можешь сделать. Вот ничего, стоишь и ничего не можешь сделать. Это сравнимо, что ли, с каким-то искушением? Это страдание, наверное, одно из самых больших в жизни, которое можно себе представить, смотреть на смерть своего ребенка, когда ты ничего не можешь сделать. Ну, ничего не можешь сделать. Он сам на нее пошел добровольно. Ты это знаешь. Я не думаю, что многие через такое в жизни проходили, и представить себе это трудно. И потом уже дальше Богородица представляет в виде небесной царицы. В известной сказке Пушкина вот, старуха просила у золотой рыбки сделать ее небесную царицей, и в черновиках это сохранилось. Цензура это, да, запретила, ну, цензура – это цензура, Пушкин – это Пушкин, но черновики сохранились. Это вот высшая мечта старушки, жившей в грязном бараке у самого синего моря, потому что это вершина того, что можно достигнуть, что вот как раз все тебе служат там, все, что все на побегушках, да, вот все. Земной царь – это так еще вопрос, да. Рыбке не понравилось ее желание. Это я тоже, вот, если кто читал эту версию сказки Пушкина, ну, старая женщина, мало ли что она может пожелать, да, там, еще от жизни. Но вот это появилась такая идея царицы небесной, будто бы у неба есть какая-то царица, будто бы Бог, правда, царь, будто бы Бог главный воевода, верховный начальник, будто бы у него там флаги там какие-то, вот архангелы с барабанами, нет. Власть Бога не основана на военной силе, на почитании иерархии каких-то. Власть Бога основана на том, что Он Отец, и что вот Ему эта наша жизнь, она подвластна от начала до конца, потому что жизнь каждого из нас, несмотря на медицину, там все, она Божья птица. Вот, и жизнь каждой страны и жизнь каждого народа, они тоже в руках Бога. И это не та власть, которую к нам там проявляет милиционер или какой-то там бандиты, или там муж-дурак. Это другого рода власть. Бог не гнет тебя, не ломает. Пожалуйста, расти, цвети. Хочешь 5 бутонов дать, дай 5. Хочешь 50 цветами цвести, цвети 50 цветами. Хочешь 500 цветами, цвети так, но только это не цветы зла, вот, потому что с цветами зла, ну, как вам известно, в литературном произведении так все хорошо не бывает. Она таинственная власть, и так же, как и церковь, она таинственная. Мы не понимаем, что такое церковь. Мы считаем, что церковь – это люди собрались где-то внутри, там, внутри России, там, огородили заборчиком, все поставили крестики себе, нет, сюда не трогайте. Это таинственная штука. Мы не совсем понимаем, как это устроено. Членство в церкви – это больше, чем просто вот какая-то партийная принадлежность, чем партбилет. Это таинственное участие в той жизни, которая еще сейчас не до конца проявлена. Вот это вот власть Бога.
В Евангелии Христос почти всегда называет Бога Отцом, своим Отцом, вашим Отцом. Как ты думаешь, а почему вот это вот семейное понимание в итоге ушло? Почему возникла вот такая иконография «Бог-Содержитель», «Бог, сидящий на троне с грозным лицом»? Куда делось представление о нем как об Отце?
Кажется, в Германии в 20 веке на пряжках сначала было написано «За Бога, царя и Отечество», а потом как-то «Царь» сначала, «За царя, Бога и Отечество». Вот это, ну, это их история, не наша история.
Разве в Германии был царь к тому времени?
Кайзер, да, ну, император. Царь в таком смысле Василевс был только в начале 20 века в России, наверное, и то он уже был императором, все-таки статус императора и Василевса некоторым образом отличается. Ну, не суть важно. Есть в Евангелии очень хорошее место, мне очень нравится. Я такой, когда отец призывает 2 сыновей и говорит, идите работать в поле. Старший сказал, ну, хорошо, конечно, я пойду, и не пошел. А младший сказал, да зачем мне твое поле? Да я в телефоне посижу, поиграю. А потом подумал, ну, стыдно же, отец послал, пошел. Кто из них исполнил волю отца, да? Это сложные боли отношения, чем мой начальник сказал, ты выполнил или не выполнил, и все, и смертная казнь тебя. Это сложные отношения. С Богом, как с отцом, сложно, ведь он и спрашивает с тебя, как отец, а не как начальник. Начальник с тебя спросил, ты выполнил, пришел поужинал, и что хочешь, то и делай. Когда ты домой пришел, в частной жизни. А с отцом ты всегда будешь с отцом. И, конечно, церковь всегда пытались использовать как такой вот аппарат для какого-то принуждения. Но здесь есть и такое понятие роста, что каждый христианин, он растет не тем, что там постится, воздерживается. Он растет естественным образом. Это тоже евангельский такой образ. Зерно растет невидимо в земле. Или там дрожжей очень мало в тесте, да. Потом оно у тебя начинает литься, это тесто, потому что оно выросло. Так же, как и каждый христианин растет. Нам представляется, что рост каждого христианина, поскольку мы привыкли это видеть в обществе, что сначала как-то вдовой была Мария на свете, а теперь депутат в райсовете, советский вот такой фольклор, что человек сначала был маленький, нищий и убогий, а потом он стал прокурором и начальником и стал всех грабить и построил себе каменный дом. Или был там невеждой, да, буквы не мог писать, выучился и стал профессором. Или там девочка стала кинозвездой. Христианский рост – это совсем другое. Есть в жизни сталкивался с очень простыми людьми, но духовно высокими. И в то же время вот ты видишь человека, который вроде как бы вот по статусу, по образованию должен быть, ну не то чтобы верующим человеком, должен быть порядочным человеком. Хотя бы вот там, где можно не подлечить, не подлечить. Там, где можно не врать, не врать. Я понимаю, что так совсем чисто жить не получится, как один из святых говорил там, будьте добрыми, если сможете. Вот если сможете, там, будьте добрыми. Не надо везде, не надо всегда. Но вот этот рост, он есть, таинственный рост. И он связан с тем, что христианин тянется к Отцу. Он не то, что как подсолнух тянется за солнцем, он уже как бы в Отца пророс и растет внутри Отца. Это сложно очень понять, в это сложно очень поверить. Но это правда так. Можно ли как бы здесь отказаться, перестать расти? Да запросто. Чего здесь такого? Очень многие люди ушли из церкви. Особенно из тех, кто ставил себе аскетические цели. Вот я смогу неделю не есть вообще. Ну, ты достиг. Ты приблизился хоть на сантиметр. Нет? Ну, зачем тебе это не есть?
А я знаю людей, которые не ушли никуда, а расти не то, что перестали, даже не начали.
Ну, все люди разные, и рост тоже по-разному, мох и, там, не знаю, секвоя, они разные растения немножко, ну, секвоя там вырастает очень медленно, но очень высоко, а мох он такой там стелится где-то по земле, но тоже растет. Мы не очень понимаем, какие мы семена и чего мы семена. Когда речь заходит о святости, ну, таких в анекдотичных ситуациях каждый из нас хочет быть, чтобы он там, как вот эта вот старушка уже помянутая, хочет быть царицей небесной. Вот он не понимает, что есть разные пути святости. Я говорю, что этот рост, он таинственный. Я не могу этого понять. Могу видеть, не всегда могу видеть. И не везде, и не во всех. Я же не говорю, что это такой вот всеобщий процесс. Когда ты сажаешь семена, вот на даче мы с тобой сажаем семена, что, все всходят? Нет?
Не все, но дело в том, что если мы их не будем поливать и уничтожать сорняки, вообще ни одно не взойдет. Все-таки, чтобы расти, нужно к этому прилагать усилия какие-то. Пусть это будут усилия, не связанные с постами и молитвами, но, по крайней мере, чтобы быть нормальным человеком, усилия необходимы.
Наверное, я видел разных людей. Были люди, которые всю жизнь как были в церкви, и к чему-то стремились в церкви, но, в общем, ничего не достигли внутри традиции. Вот, допустим, у поколения моих бабушек, у них считалось, что это нормально жить в церкви. Они были верующие, но они были верующие не в том смысле, что они лбом там порог разбивали или постились, как было положено. Они были верующими, просто были верующими. И это считалось просто нормой. Может быть, это путь. Сейчас большинство людей напоказ верующие. Но путь ли это или не путь, я не могу сказать. Я не могу посмотреть из будущего. Может быть, те семена, которые там в 90-е годы легли в землю, может быть, они вырастут. А может быть, это поле его все, так сказать, убьет заморозком. Это не значит, что исчезнет. Порядочные люди или даже святые. Ну вот, нельзя заранее провидеть. А то, что рост есть, я это вижу, потому что люди очень разные. Одним для роста нужна вот эта церковь, нужна грядка, теплица, другим нужно где-то жить на улице. Есть просто очень порядочные люди, которые совершенно находятся и не в лесу, и не в парнике. Но, тем не менее, они ведут себя хорошо, и в них виден вот этот захватывающий внутренний рост. И порядочность обычная. Ну вот, что касается успения. Конечно, мы молимся Богородице, от этого уже никуда не денешься. И если спросить просто человека на улице, он скажет, что их же не одна, а много Богородиц. Есть Казанская, есть Владимирская, есть... Вот за этими почитанием икон, а почитание икон – древнейшая традиция именно тех или иных изводов, потерялась общая идея уважения и любви к Богородице, которая описана в Евангелии, иногда довольно, скажем, не так мягко описана, скажем, она описана с довольно жестким поведением. Вот, вот, Христа, тебя зовут там мать и братья. Он говорит, не-не-не, а мои мать и братья – это те, кто вокруг меня, это мои люди. Вот эти мать и братья, а это так же. Вот, или говорит, что мне и тебе, женщина, что между нами общего вообще может быть? Вот ты моя мать, да, ты меня родила, но что вообще между нами бывает общего? Претворение воды, вино в Кане Галилейской. Мы любим и почитаем Богородицу. Мне кажется, вот упование на помощь Богородицы, это такая штука неплохая, хорошая вещь. Да, может быть, главнее искать в жизни Отца, быть в общине Христа, быть среди учеников Христа. Быть апостолом Христовым, потому что это ж по нас. Апостолат – это не какие-то там вот люди неизвестно какие. Это мы апостолы, все мы теперь апостолы. Ну и почитать ее же и любить ее, как любил Иисус.
Спасибо, Никита, за, как всегда, очень интересный рассказ о празднике. Напоминаю, что сегодня в студии радиостанции был историк и археолог Никита Евгеньевич Гайдуков. Мы говорили о празднике Успения Пресвятой Богородицы.
Спасибо за внимание, дорогие друзья.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Христа и бие го, и войни венец отерни с плечи, украсили главу дворца веков, хламидою глумясь покрыли плечи, и радуйся, глаголоше ему, бияху полонитома без страха, но вопль народа громче этих мук. Распни его отсюду вопияху, изыди паки убо вон Пилат. Глагола им се извожду его вам, да разумел, что он не виноват. Измените о нем свои глаголы, изыди Иисус венец терном, оплевана багряная препряда. Все человек Пилат глаголал вновь. Все, о Пилат, поруганная правда, но паки возопил безумный мир, воюющий на Бога неустанно. Распни его, распни его, возьми. Вопили те, кто вопиял осанно, и седе на судище в час шестый, на месте, что Голгофа по-еврейски, рече Пилат, все царь ваш, царь святый. Царя ли вашего распну злодейский, но пред собою праведника зря. И гемону рекли архиереи, мы вемы токма кесаря царя. Сей враг царю, распни сего злодея, душе моя, отстань далеко. Благонадежных воплей иудеев цена благонадежности такой. Пропятие Христа среди злодеев. Взирай же, мир, взирай от рода в род. Туда, туда, к судилищу Голгофы, где этот верноподданный народ простер благонадежность до Голгофы. Так повелось, таков удел чужих. Им распинать народы, ужасая, но предавать отличие свои. И предают не только лобызая, Евангелие, книга всех веков. Одна и та же суть, как и когда-то. Ушел Пилат и заступил другой, чтоб уступить теперешним Пилатам. И тот же мир, безумный тот же мир, на Господа воюет, как и прежде. И тот же вой, распни его, возьми. Вой иудеев, но в иной одежде. И тот же сон, архиерейский сон. И ныне пред Пилатами толпится, и вновь благонадежность налицо. Душе моя, куда тебе сокрыться? Куда бежать, наверно, неспроста. Вынашивал себе я непрестанно, что цепи и темницы за Христа. Дороже мне епископского сана, что цепи и темницы за Христа. Желание епископского сана.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.